Глава 8. Крозье. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 11 ноября 1847 года. Прошел год, 2 месяца и 8 дней со дня знаменательного совещания, проведенного сэром Джоном на борту Эребуса. И два затертых льдами корабля находятся примерно там же, где находились тем сентябрьским днем в 1846 году. Хотя вся масса льда постоянно движется под действием северо-западного течения, последний год оно медленно перемещало ледяные поля, айсберги, торосные гряды, и оба попавшие в западню корабля британского военно-морского флота по кругу, раз за разом, так что их местоположение осталось приблизительно прежним. Они намертво вмерзли в лед примерно в 25 милях к северо-северо-западу от Кинг-Уильяма и совершают медленное вращательное движение, точно пятнышко ржавчины на одном из металлических музыкальных дисков в кают-компании. Этот ноябрьский день, вернее, те часы темноты, которые прежде включали в себя дневной свет в качестве компонента, капитан Крозье провел за поисками пропавших членов своего экипажа, Уильяма Стронга и Томаса Эванса. Разумеется, надежды найти живым хоть одного из них нет, и существует большой риск, что обитающее во льдах чудовище утащит еще кого-нибудь. Но они все равно ищут. Ни капитан, ни команда не могут поступить иначе. 4 отряда по 5 человек каждый, один несет 2 фонаря, а четверо держат наготове дробовики или мушкеты, ведут поиски 4-часовыми сменами. Когда одна группа возвращается, продрогшая до костей и дрожащая, следующая уже ждет на верхней палубе, тепло одетая, с прочищенным, заряженным и приведенным в боевую готовность оружием, с заправленным маслом фонарями, и возобновляет поиски в секторе, только что покинутом предыдущим отрядом. Люди уходят от корабля дальше и дальше, двигаясь все расширяющимися кругами через нагромождение ледяных глыб, и их фонари то видны часовым на палубе, то скрываются за обломками айсбергов, застругами, торосными грядами или теряются во мраке в отдалении. Капитан Крозье и матрос с красным фонарем переходят от сектора к сектору, проверяя каждый отряд, коли находят, а потом возвращаются на террор, чтобы проследить за людьми и обстановкой там. Это продолжается уже 12 часов. Когда бьют 2 склянки в 6 часов вечера, последние поисковые отряды возвращаются, так и не найдя пропавших. Но несколько матросов сконфужены тем, что стреляли в ветер, пронзительно воющий среди зубчатых ледяных гор, или в сами ледяные глыбы, приняв какой-нибудь серок за неясно вырисовывающегося в темноте белого медведя. Крозье поднимается на борт последним и спускается вслед за людьми в жилую палубу. Почти все матросы убрали на место мокрые шинели и сапоги и прошли в столовую. Столы уже спущены на цепях, а офицеры отправились ужинать в кормовой отсек к тому времени, когда Крозье сходит вниз по трапу. Его вестовой Джобсон и первый лейтенант Литтл спешат к нему, чтобы помочь снять заиндивелую верхнюю одежду. «Вы здорово замерзли, капитан», — говорит Джобсон. «У вас лицо обморожено, вон какая кожа белая. Ступайте в офицерскую столовую ужинать, сэр». Крозье мотает головой. «Мне нужно поговорить с командором Фитджеймсом. Эдвард, приходил ли посыльный с Эребуса, пока я отсутствовал?» «Нет, сэр», — отвечает лейтенант Литтл. «Пожалуйста, поешьте, капитан», — настаивает Джобсон. Для вестового он имеет весьма внушительные габариты, и его низкий голос напоминает скорее грозное рычание, нежели жалобный скулеж, когда он упрашивает своего капитана. Крозье снова трясет головой. «Будьте любезны, заверните мне пару галет, Томас. Я погрызу их по пути к Эребусу». Джобсон хмурится, выказывая свое недовольство столь глупым решением, но спешит в носовую часть, где мистер Дигл хлопочет подле своей огромной плиты. Сейчас, в обеденное время, В жилой палубе отнюдь не жарко, и такая температура воздуха, около 45 градусов, будет держаться здесь в любое время суток. Последние дни на отопление тратится очень мало угля. «Сколько человек вы возьмете с собой, капитан?» – спрашивает Литл.
«Нисколько, Эдвард.
Когда люди поедят, отправьте на лед по меньшей мере 8 поисковых отрядов на последние 4 часа».
«Но, сэр, следует ли вам...» – начинает Литл, но осекается.
Крозье знает, что он собирался сказать. Террор от Эребуса отделяет всего лишь миля с малым. Но это пустынная, опасная миля, и порой требуется несколько часов, чтобы ее преодолеть. Если налетает снежная буря или просто начинается метель, люди сбиваются с пути или не могут продолжать движение при встречном ветре. Крозье сам запретил людям ходить к другому кораблю поодиночке, и когда нужно передать сообщение, он отправляет по меньшей мере 2 человек с приказом возвращаться назад при первых же признаках ненастья. Мало того, что теперь между кораблями вздымается айсберг высотой в 200 футов, зачастую загораживающий даже вспышки сигнальных огней на Эребусе, так еще и проложенная между ними тропа, хотя ее расчищают и разравнивают лопатами почти каждый день, в действительности представляет собой извилистый лабиринт среди постоянно перемещающихся сираков, ступенчатых торосных гряд, перевернутых гроулеров и беспорядочных нагромождений ледяных глыб.
«Все в порядке, Эдвард», — говорит Крозье. «Я возьму компас».
Лейтенант Литл улыбается, хотя шутка несколько приелась за 3 года пребывания здесь. Если верить приборам, корабли находятся почти прямо над северным магнитным полюсом. От компаса здесь столько же пользы, сколько от волшебной лозы для отыскания руды. К ним подходит лейтенант Ирвинг. Щеки молодого человека блестят от мази, наложенной на места, где обмороженная кожа побелела, омертвела и слезла.
«Капитан!» — выпаливает он. «Вы не видели там на льду безмолвную?»
Крозье уже снял фуражку и шарф и вытряхивает сосульки из своих влажных от пота и тумана волос.
«Вы хотите сказать, что эскимоски нет в ее маленьком укрытии за лазаретом?»
«Да, сэр».
«Вы хорошо обыскали жилую палубу?»
Главным образом Крозье беспокоит предположение, что пока большинство людей несли вахту или занимались поисками пропавших, эскимосская ведьма попала в какой-нибудь переплет.
«Так точно, сэр. Ни следа безмолвной. Я спрашивал людей, но никто не помнит, чтобы видел ее со вчерашнего вечера. В смысле, после нападения».
«Она была на палубе, когда зверь напал на рядового Хизера и матроса Стронга?»
«Никто не знает, капитан. Может, и была. Тогда на палубе находились только Хизер и Стронг».
Крозье шумно выдыхает. «Вот уж поистине нелепо, — думает он, — если их таинственную гостью, впервые появившуюся в тот самый день, когда этот кошмар начался 6 месяцев назад, в конце концов утащило жуткое существо, появившееся здесь одновременно с ней.
«Обыщите весь корабль, лейтенант Ирвинг», — говорит он. «Загляните во все потайные уголки, щели, кладовые и канатные ящики. Следуя логике, если не найдем женщины на борту, будем считать, что она покинула нас».
«Хорошо, сэр. Я отберу 3-4 человек, чтобы помогли мне в поисках».
Крозье мотает головой.
«Только вы один, Джон. Я хочу, чтобы все продолжили поиски на льду в течение нескольких часов, пока в фонарях не выгорело масло. И если вы не найдете безмолвную, присоединитесь к любому из поисковых отрядов».
«Есть, сэр».
Вспомнив о тяжелораненом, Крозье направляется через матросскую столовую в лазарет. Обычно во время ужина, даже в столь темные дни, за столами слышатся разговоры и смех, несколько поднимающие настроение. Но сегодня здесь царит тишина, нарушаемая лишь стуком и скрежетом ложек о металлические миски, да изредка звуками отрыжки. Измученные люди, сгорбившись, сидят на своих матросских сундучках, служащих стульями, и капитан видит лишь усталые лица, пока протискивается к носовому отсеку.
Крози стучит о деревянный столбик справа от занавески, отделяющий лазарет от кубрика, и заходит. Судовой врач Пэдди, сидящий за столом посреди помещения и накладывающий шов на левое предплечье матроса Джорджа Кана, поднимает глаза от иголки с ниткой.